А сейчас в эфире программа «Святой Лик». И сегодня наш рассказ о преподобном мученике Иокинфе Питателеве, насельнике Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурья. В передаче принимает участие насельница Новотихвинского женского монастыря, сестра Наталья Зыкова. Начнем с того, как появились на Урале представители рода Питателевых. Они поселились на Урале в начале 17 века по выклику царских глашатаев Бирючей. В 1598 году указом царя Федора Ивановича началось строительство нового города в верховьях реки Тура, Верхотурья. Чтобы построить город и заселить его, правительство бросило клич, оповестило жителей смежных с Сибирью территорий. Эти-то выкликанцы в количестве 550 человек и были основателями Верхотурья. Первыми, как жившие ближе всех, откликнулись вятичи и волокжане. Новгородцы, пришедшие позже, поселились на северо-западе от города, образовав деревеньку Ямскую. Построив город, большинство строителей так и осталось в нем. Среди этих новобранцев-переселенцев и был, по всей вероятности, крестьянин Питателев. Среди выкликанцев был и черный поп Иона, основатель Верхотурского мужского монастыря. Питателевы всегда отличались крепкой верой и благочестием, занимались благотворительностью. Особенно увеличилась их помощь храмам, когда материальное благосостояние семьи возросло. Это могло быть связано с началом на Урале золотой лихорадки. Дело в том, что в Верхотурском крае в 1819 году были открыты золотоносные пески, и после издания закона, разрешавшего частным лицам заниматься поиском и разработкой золота, очень много искателей удачи приехало в Верхотурский уезд. Деревня Питателева, названная так, вероятно, по обычаю давать название населенным пунктам по именам первых поселенцев, оказалась в центре возникших приисков. На некоторое время она стала очень оживленным пунктом. Цены на продовольственные товары выросли несколько раз. Резко подорожали хлеб, мясо. В деревне Питателево, состоявшей из 20 дворов, цены даже на плохую комнату доходили до 20 рублей в месяц. Основные занятия сельчан, земледелие и охота, стали стабильно приносить высокие доходы. Питателевы, почитая свое благосостояние Божьей милостью, усердно жертвовали средства на строительство и содержание храмов. Вскоре семья Питателевых переехала в Верхотурье и поселилась в Ямской слободе, рядом со Знаменской церковью. Эта церковь была построена в 1640 году верхотурскими ямщиками, выходцами из новгородской земли. Храм посвящен новгородской иконе Божьей Матери Знамения. Настоятелем Знаменской церкви второй половине XIX века был священник Петр Матвеевич Торопов, назначенный сюда сразу после окончания Пермской духовной семинарии. Кроме обязанностей священнослужителя, отец Петр занимался литературным трудом и краеведением. Так вот, в Знаменской церкви Питателевы крестили своих детей, венчались, провожали в последний путь близких. Дети воспитывались в благочестии и страхе Божием. Следует сказать несколько слов о Майе Габитовне Бобылевой.
В семье, вот, которой этот будущий монах Иокинф родился, там было четверо сыновей. И вот Майя Габитовна Бобылева, она является внучкой Григория Питателева, родного брата Иокинфа. И получается, что преподобный мученик Иокинф Питателев – это ее двоюродный дедушка. Родилась Майя Габитовна в Верхотурье. И мама у нее Малкова Клавдия Григорьевна, она тоже из Верхотурья. И вот Майя Габитовна помнила, что мама, когда проходила мимо церкви Верхотурья, она всегда поминала: «Помяни, Господи, убиенного Илью! Помяни, Господи, убиенного Илью!» И эти слова так запали ей в душу, что когда она стала уже взрослой, она стала выяснять, кто это за убиенный Илья.
Thank you.
Майя Габитовна оказала помощь и очень большую в написании жития Иоакимфия Питателева. И сейчас подошло время рассказать о том, кто такой был Иоакимф Питателев, или, как его называли в миру, Илья Иванович Питателев. Он родился в 1882 году в усть-актайском поселке Новоселовской волости Верхотурского уезда Пермской губернии в семье крестьянина Ивана Питателева. Поселок этот был основан на реке Актай, приток которой недалеко от Верхотурья. У Ивана Питателева, отца будущего монаха, было четверо детей – Осип, Григорий, Максим и Илья. Благочестие отца, набожность матери, неуклонное следование всем обычаям православной церкви, посещение богослужений в храме, пост, молитва – все это оказывало сильное воздействие на души детей. Духовные впечатления, полученные в детстве, повлияли на всю их последующую жизнь. Особенно сильное влияние на духовное становление Ильи оказало общение со старцем Ильей Чеботаревым, рассказывает насельница Новотихвинского женского монастыря Наталья Зыкова.
Вскоре в Верхотурском монастыре здесь был организован скит. И в этом скиту подвязался старец Илья Чеботарев, прославленный великими значимых святых. И вот, скорее всего, вот Илья Питателев и познакомился со старцем Ильей, вот когда он ходил на эту заимку, потому что путь к старцу, да, лежал мимо заимки Питателевых. И таким образом он оказал влияние, скорее всего, на выбор Ильи, и Илья поступил в монастырь. Господь как будто вот хранил семью. Вот Питателев, они чувствовали такую помощь всегда. А мать Малкова, она была верующей. Она всю жизнь была верующей и передала вот эту веру и своим детям.
Старшие братья Ильи проводили благочестивую жизнь в миру, они получили образование в церковно-приходской школе при монастыре, женились, имели большие семьи, занимались предпринимательством. Младший же брат Илья избрал для себя благую честь. В 1900 году скончался старец Илья. Незадолго до смерти он, по-видимому, благословил юношу на поступление в монастырь. 12 октября 1912 года Илья поступил в Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь и прожил в нем до 1918 года. После революции новая власть начала борьбу против монастыря. В конце 1917 года дом для приема почетных гостей, выстроенный на средства обители за стенами монастыря, был занят продовольственной управой. Тогда же началось размещение в самой обители красноармейцев. И вот как они бесчинствовали в то время на территории монастыря. Сначала они заняли два гостиничных корпуса, в одном из которых расположился штаб красноармейцев. Монахам предложили перебраться на монастырское подворье и Большой Актай. Особенно раздражало большевиков то, что в монастыре открыто почивают мощи святого праведного Семёна Верхотурского. Красноармеец Зотов в своих воспоминаниях с нескрываемой злобой писал: «Обитатели верхотурских монастырей, монахи, которым, пожалуй, еще трудно было произвести, жили, наслаждались вечным отдыхом и возносили благодарность Богу и мощам святого Семёна за дарование им праздной жизни». Революционная волна в 1917 году резко изменила жизнь Верхотурья. Городом стали управлять новые люди с заводов и деревень с мозолистыми руками в шапках и потертых пиджаках. Образно написано. И вот эти новые люди вскоре начали бороться против народного почитания мощей праведника. 30 августа 1918 года в монастырь вместе с отрядом красноармейцев прибыл председатель чрезвычайки Сабуров. Он потребовал вскрыть раку с мощами праведного Семёна. Но кощунственная дерзость комиссара Сабурова и его публичные насмешки над праведником, которого православная церковь почитает более двух столетий, не остались безнаказанными. Рассказ продолжает насельница Новотихвинского женского монастыря Наталья Зыкова.
У нас вот были подробности о том, как вот вскрывали мощи Семёна Верхотурского, известные из документов. А вот по рассказу Майи Габитовны, которую, ну, вот то, что она слышала от своей матери, она дополнила наш рассказ. Вот, например, когда комиссар Сабуров приступил к вскрытию мощей первый раз, он попытался вскрыть мощи праведного Симеона, это было еще в 1918 году, то когда он выезжал из монастыря на лошади, значит, там на территории монастыря находился, он упал и сломал себе ключицу. Вот это все посчитали знаком, что его наказал праведный Симеон за то, что он пытался осквернить его мощи. А из документов известно, что он потом очень сильно болел, никак не мог отправиться этот комиссар Сабуров, и покаялся в своем поступке, и даже оказывал монастырю некоторое такое покровительство. И таким образом вот у нас документальный рассказ ожил таким вот живым воспоминанием из рассказа очевидцев.
Дело дошло до того, что комиссар пригласил к себе на квартиру архимандрита Ксенофонта и с рыданиями умолял о прощении вины, а через два дня сам прибыл в монастырь, молился со слезами, приложился к святым мощам и обещал впредь подобного кощунства не допускать. Вскоре он выздоровел, вновь приступил к своим обязанностям, но с этого времени к святыне обители относился с уважением и даже, когда была возможность, покровительственно. На некоторое время власти оставили мощи в покое, но братское имущество подверглось почти полному разграблению. Возможно, именно в эти скорбные дни или незадолго до них послушник Илья Питателев принял монашеский постриг с именем Иокинф. В октябре 1918 года в город Верхотурье вошли войска адмирала Колчака. Монастырь встретил их колокольным звоном, как освободителей. Штаб 16-го Ишимского стрелкового полка во главе с полковником Казагранди расположился в игуменском корпусе. Красные войска ушли в лес по реке Актай и остановились недалеко от Малоактайского скита, около которого проходила дорога, соединявшая Богословский тракт с Кушвинским и ставшей линией фронта. Настоятель благословил монахов Калиста Апарина и Иокинфа Питателева переселиться в Малоактайский скит и по возможности охранять его от разграбления. Монаха Иокинфа выбрали не случайно, эти места с детства были хорошо ему знакомы. В это время происходило вот что в местах под Малым Актаем. Окрестные поселки подвергались разграблению или уже были разграблены доблестной, в кавычках, Красной армией, поэтому насельники пустыни ожидали той же участи для Малого Актая. Чтобы не допустить святотатства, иеромонах Игнатий и монах Аарон повезли некоторые богослужебные предметы, запасные святые дары, святой Антиминс в монастырь. После их отъезда в скиту 25 октября появились красноармейцы. Они произвели тщательный обыск, взломали пол на амвоне, разыскивая будто бы спрятанные ценности. Разозленные неудачными поисками, бандиты уехали из скита, насильно забрав с собой монахов Иокинфа и Калиста. Их повели лесом до линии фронта, потом по железной дороге довезли до станции Карелина Богословской железной дороги. Архимандрит Ксенофон писал, что ехавшие в одном вагоне с монахами слышали самое распоряжение красных об убийстве монахов, приписывая им сатанински придуманную вину, якобы они в числе каких-то 10 человек задержаны в разведке.
Ну, а вот Иокинф Питателев, о нем известно, что ему предлагали отречься от веры. И причем публично говорили: «Отрекитесь от Бога, и тогда вы сможете спасти свою жизнь», но они отказались.
Ну, это органы предлагали, да, так сказать?
Да, это комиссары, которые везли их в поезде, свидетели этому есть, но они отказались, были убиты, брошены там в болото, чуть-чуть присыпаны землей.
Это произошло, по словам отца Ксенофонта, 29 или 30 октября 18 года. После освобождения окрестностей Верхотурья от красных была найдена могила убиенных. Тела мучеников с трудом удалось достать из замерзшего болота. 23 ноября 18 года их перевезли в монастырь.
Потом уже их перезахоронили. Похоронили у храма мученика Неофита на монастырском кладбище. Но вот в настоящее время, пока, значит, невозможно обрести их мощи, говорят, что там дорога проложено, но надежды не оставляем, что, возможно, когда-то будут обретены мощи новомучеников верхотурских.
Храм во имя мученика Неофита был единственным неразграбленным большевиками из 6 храмов обители. С северной его стороны находилась могила почитаемого монахом Иокинфом старца Илии Чеботарева. На погребении мучеников присутствовали многие жители города, которые были потрясены жестокостью убийства. Женщины плакали, как можно убивать монахов, и возмущались все. В 1994 году усердием настоятеля Верхотурского Свято-Николаевского монастыря игумена Тихона Затекина были обретены мощи старца Ильи, мощи преподобно-мучеников Иокинфа и Каллиста, пока не найдены, рассказывает насельница Новотихвинского женского монастыря Наталья Зыкова.
Майя Габитовна, она вот живет сейчас в Сочи. Она не очень любит приезжать в Верхотурье. Всегда приезжают и молятся.
То есть она любит приезжать в Верхотурье?
Она любит, да, приезжать в Верхотурье. Вот одну внучку, например, вот они назвали Каллистой. Это вот в честь второго монаха, который принял мученическую кончину вместе с Иокинфом. Вот. Они заказали икону, написано вот по их просьбе икона мучеников Иокинфа и Каллиста. Находится она сейчас в храме Верхотурского монастыря. И средняя часть вот Преображенского храма расписана насчет средств семьи вот моей Габитовны. То есть они вот так вот помогают, ну, чем могут монастырю. И то есть они продолжают свои семейные традиции.
Преподобный мученик Иокинф Питателев, а также погибший вместе с ним от рук красноармейцев Каллист Опарин, прославлены в соборе новомучеников и исповедников российских в 2002 году от Екатеринбургской епархии. Память их совершается 30 октября. Дорогие братья и сестры, это была передача «Святой лик». И сегодня в этой передаче речь шла о житии Иокинфа Питателя, преподобно-мученика, насельника Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурье. В передаче принимала участие сестра Наталья Зыкова, насельница Новотихвинского женского монастыря.